Антон Емельянов, Сергей Савинов. Японская война 1905. Книга 6. Глава 1. Маньчжурия, 21 января 1905 года. Колеса мягких четырехосных вагонов новой конструкции стучали по рельсам, и в резком холодном воздухе этот гул разлетался на многие километры. Двое молодых инженеров даже поспорили, глупость ли это, или на самом деле, чем больше звука уходит вдаль, тем меньше остается рядом, и сон получается более здоровым и глубоким. В солдатских вагонах такие высокие материи никого не интересовали. Бывшие крестьяне и мещане больше думали о том, что ждет их дальше. Вырванные из привычной жизни, они, конечно, слышали новости о победах русского оружия, но нет-нет, а кто-то задавался вопросом, какой ценой они оплачены. Сколько крови уже пролито, сколько еще будет, и главное, доживет ли вот он, обычный Семен или Сашка, до будущего мира? Ответов не было, и сон из-за этого выходил тревожным и чутким. Последний вагон в поезде был еще старой конструкции, и кто-то опытный легко бы опознал на нем метки Рязано-Уральской железной дороги, а то и смог бы определить конкретный город — Саратов, откуда его перегнали в Москву, а там и добавили к основному составу. Обычно такое смешение вагонов не мешало старым и новым пассажирам общаться во время долгих остановок на Транссибе, но саратовские гости предпочитали собственную компанию. «И все же, Петр Аркадьевич, как думаешь, зачем Плеве так срочно отправил нас на восток?» Один из двух крепких 40-летних мужчин оторвался от бумаг и посмотрел на второго. «Дмитрий Борисович, мы ведь уже обсуждали. И все же, меня из Одессы, тебя из Саратова. А чем это отличается от того, как меня в прошлом году выдернули из Ковна? Плеви в тот раз и в этот сказал примерно одно и то же. Меня ваши личные обстоятельства не интересуют, теперь вы нужны родине именно в Маньчжурии». «Ну, хватит темнить. Я понимаю, что у тебя в Саратове были непростые времена. Самые малые крестьянские уделы во всей империи, постоянные бунты. И отмечу, что моя сестра и твоя жена совсем не одобряют того, как ты с ними разбирался. Выходить к крестьянам и лоб в лоб с ними разговаривать — это могло плохо кончиться. Нельзя мне было бояться. Да и люди. Да, они выгоняли помещиков пару раз, но даже пальцем никого не тронули. Грань большой крови была близко, но ее пока не перешли, и я точно не собирался быть первым, кто это сделает. А вот прадед твоей жены и твой. Так вот, наш общий прадед, Александр Васильевич Суворов, не боялся пролить кровь ради дела, хоть на войне, хоть во время бунта, потому что власть, которая теряет силу, приводит к еще большим жертвам. Я же не спорю, и поверь, если нужно будет, стану вешать бунтовщиков вдоль дорог. Рука не дрогнет. И поэтому мы едем? Да нет. Плеве хочет использовать мои идеи по крестьянству. То, что мы не могли себе позволить сделать в Саратове, ты же знаешь, как все держатся за идею общины. Хоть консерваторы, хоть революционеры, все ее холят и лелеют. А я считаю, что крестьяне должны получать не общую землю, а личную. Не куски, разбросанные на километры друг от друга, на которые даже технику не загонишь, не подачки, за которыми никто не следит, потому что в любой момент их могут передать кому-то другому, а свое. И в Маньчжурии, которая скоро станет нашей, мы сразу сможем сделать все правильно. А когда все увидят разницу, то там, глядишь, и в самой России следующему министру внутренних дел станет проще довести наше с Плеве дело до конца. Петр Аркадьевич, губернатор Маньчжурии, самого свободного края Российской империи. А что, звучит? Дмитрий Борисович, градоначальник порта Дальнего, который сделает его новой Одессой Востока. Тоже ничего. И думаешь, справимся? Мы? Да, но будет непросто. Будут мешать? В Маньчжурии ведь сейчас великий князь Сергей Александрович Витте, куча армейских и флотских. Наместник Алексеев тоже будет не рад, когда мы привезем бумаги, отправляющие его на пенсию. Меня больше волнует местный герой, Макаров. А разве он не похож на тебя? любит технические новинки, дает свободу тем, кто с ним работает. Мне наоборот кажется, что именно в нем ты найдешь союзника. Кажется, ты разве не видишь, что он делает? Все свое. Продукты местные, армии, пусть пока и добровольные части, из местных, оружие тоже сам. Или взять Инкоу, что ему выделил царь. Он ворочает там миллионами и не платит с них ни рубля налогов. В общем, поверь мне, Второе княжество Финляндское — это последнее, что мне хотелось бы получить из Маньчжурии. Это точно. Финнов ты терпеть не можешь. К финнам я нормально отношусь. Мне не нравится, что они ставят свой угол выше всей России. Или ты забыл их вольности? Никакой службы в армии, никаких налогов. Разве это нормально для народа, что тянет и тянет ресурсы из империи? Мы подарили Финляндии первые в их истории 100 лет свободы и мира. А они? Они урезают в правах тех, кто говорит по-русски. Нет, пусть до финского сейма мне пока не добраться, но вот здесь я такого не потерплю. Маньчжурия станет такой же частью России, что и все остальные, и никакие герои меня не остановят. Неожиданно поезд начал замедляться, хотя до ближайшей станции было еще не меньше часа. Петр Аркадьевич, в купе заглянул старший команда землемеров, что ехали в том же вагоне. Там казаки, разъезд генерала Макарова, приказывает нам отправляться на запасные пути. Из чего бы мы должны их слушать? Война. Японцы снова напали, и Макаров гонит эшелоны с припасами на юг. Нам обещают окно через 2 часа, но пока нужно подождать. Что ж, мужчина сжал свои огромные кулаки. Если война, то мы подождем. Пока. Петр Аркадьевич Столыпин разжал ладони и, словно ничего не случилось, снова погрузился в чтение взятых с собой документов.